Здравствуйте, мы читаем в книге «Труды Рабаша», первый том, статья, вот родословная Ноаха, страница 74. Вопросы можно задавать по интернет-сайту CAP-TV, и вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», первый том, страница 74, статья, вот родословная Ноаха. Вот родословная Ноаха. Ноах, мужа праведного, невинен был он в своих поколениях, чист с Творцом ходил Ноах. Толкование Раши. Это учит, что главное в родословной праведников — их благие дела. Раши объясняет, когда говорится «вот родословная Ноаха», надо было бы называть имена его сыновей, то есть Шем, Хам, Ефет. Но почему он тогда говорит «вот родословная Ноаха, мужа праведного»? Потому что главное в родословной праведников — их благие дела. В своих поколениях толкование Раши. Некоторые мудрецы считают, что это похвала. То есть, хотя он жил в поколении праведников, был он большим праведником. Другие считают, что это порицание. Если бы он жил в поколении Авраама, его бы ни во что не ставили. «С Творцом ходил Ноах». Толкование Раши. Об Аврааме он говорит: «Тот, перед кем я шел». Ноах нуждался в помощи для поддержки, тогда как Авраам укреплялся в своей праведности самостоятельно. Для того, чтобы понять все, о чем здесь говорится, с точки зрения духовной работы, надо знать, что отец и сын, так же как и праотцы и потомки, это причина и следствие. Ибо так заведено в мире, что совершая какое-нибудь действие, человек уверен, что от этого действия что-то произойдет. Например, если человек собирается работать на заводе, он хочет впоследствии этого получить зарплату на пропитание. То есть, отец в данном случае — это усилие, а сын или порождение — это зарплата. Или человек, изучающий какую-нибудь науку, желает заслужить звание мудреца. Так и все, что человек делает, направлено на то, чтобы увидеть следствие своих дел. Посему человек, занимающийся Торой и заповедями, конечно же, хочет, чтобы произошло желательное для него следствие от его дел.
То есть, говорится об одном человеке, и в этом человеке есть все явления, которые развиваются в нем в причинно-последовательном порядке, когда причина — это отец, а следствие — это сын по рождению. И Тора говорит только об этом, что происходит в самом человеке, что кроме человека нет ничего, и человек — это малый мир. Что в тот момент, когда мы начинаем чувствовать духовное развитие, мы чувствуем, что все развивается в нас, а не вне нас, как мы это изучаем в восприятии реальности. Все внутри человека, и все, что нам кажется, хотя и внешним большим миром, это все мы ощущаем внутри, внутри нас. И поэтому то, что мы сейчас читаем о родословной Ноаха, о родословной человек, это все, что происходит в каждом из нас, когда человек раскрывает себя с помощью света, возвращающего к источнику.
В Зоре сказано, есть три категории страха. Две из них не имеют достойного корня, и лишь одна является корнем страха. Бывают люди, которые боятся Творца, чтобы жили их дети, боятся наказания своему телу за свое богатство. Страх, которым боится такой человек, не относится к корню, ибо корень тут эгоизм, а страх — производное от него.
но будет бояться его всегда, поскольку это материальный животный страх, и животное не ошибается, то есть оно всегда находится на том же уровне, нет подъемов, падений, и поэтому продолжает таким образом жить и чувствует себя поэтому хорошо. Даже если существует у него страх, но этот страх удерживает его на том же уровне существования без прыжков.
То есть страх — это производное от него. А бывают люди, которые боятся Творца из-за страха наказания в будущем мире и наказания в аду. Два этих вида страха — страх наказания в этом мире и страх наказания в будущем мире — не главное в страхе и не его корень.
Потому что это и исходит из желания получать.
Как сказано, что главный вид страха — это когда человек боится своего Творца, потому что он велик и управляет всем. Он — главное, и он — корень всех миров. И все ничто пред ним.
Большой властвующий не потому, что я боюсь его. Это потому, что он уважаем. Это ценность, свойство отдачи, которое властвует. Он, это имеется в виду, отдача, поскольку нет здесь личности или какого-то образа, но только свойство отдачи, сила отдачи.
Получается, что, утруждая себя работой, называемой отцом, человек хочет видеть его порождение, называемое плодом дел его. Следует различать три вида порождений. Первое. Оплата в этом мире. То есть, чтобы безбедно жили дети этого человека, чтобы он преуспевал в своем деле и тому подобное. Второе. Оплата в будущем мире. И третье. Потому что он велик и всем управляет. То есть, все порождения, на которые человек рассчитывает, заключаются в том, что он сможет доставить наслаждение Творцу. Отсюда следует, что существует следствие поступков человека, следствие, называемое добрыми делами. Добрым делом называется давать наслаждение Творцу, как сказано в псалмах. «Шорохи сердца моего добрые дела, о которых я говорю царю». То есть человек хочет, чтобы все дела были ради Творца. Тогда это называется добрыми делами. А для собственной пользы ему не надо никакой платы. Вся плата, на которую он рассчитывает, чтобы иметь возможность совершать добрые дела, приносящие наслаждение Творцу.
Конечно же, он сам не может желать этого человека, поскольку мы из материала желания получать, и на входе грех возлежит, то есть всегда желание получать, оно больше, и оно тянет нас и притягивает нас отдавать Творцу, и человек может выстроить новый порядок, важность отдачи на фоне желания получать, и важность Творца, чтобы было важнее творение, только с помощью окружения и учебы, когда он направленно работает над этим все время, без перерывов, не давая себе никакого отдыха. И таким образом он приходит к состоянию, когда влияние окружения на него становится все больше и сильнее, чем то, что пробуждается в нем. И тогда он готов производить какие-то действия отдачи по отношению к Творцу, поскольку окружение направило его к этому.
Да. Таким образом, вся плата, на которую он рассчитывает, это иметь возможность совершать дела, приносящие наслаждение Творцу, без платы за его собственные труды.
И он таким образом направленно работает с группой, чтобы она повлияла на него, чтобы он отдавал Творцу.
Таким образом, его плата в том, чтобы ему дали этот подарок, и эту способность совершать дела только лишь ради Творца. И не было бы к ней примешано намерение ради себя самого. Это его плата, за которую он занимается Торой и заповедями. И это те хорошие дела, которые он надеется совершить как оплату за свой труд. И об этом именно сказано: «Я создал злое начало и создал Тору как приправу к нему». Каковы же, исходя из этого порождения, праведников? Только лишь добрые дела. То есть то производное, которое следует из причины, где причина — занятие Торой и заповедями. И у всех прочих людей будет оплата в этом или в будущих мирах. Тогда как у праведников одни лишь добрые дела.
То есть, если это для себя называется грешник, а если Творцу называется праведник, это очень просто. Все в соответствии с результатом. Что ты хочешь в конце? Кому будет хорошо? За кого ты беспокоишься?
И это вся плата, на которую они рассчитывают. Способность доставляет наслаждение Творцу.
Еще раз. У Творца ведь нет образа у нас, какого-то объекта, которому мы направляем это, но Творцу называется свойство отдачи любви, которое царствует, наполняя все творения в соответствии с мерой связи между ними. То есть мы работаем во имя отдачи, во имя общей любви. Это называется Творец. Нет у него никакого образа, никакого вида, кроме того, что мы можем назвать свойством отдачи добрый и несущий добро, то, что мы раскрываем в соответствии с нашими действиями, что это то, что находится в нас.
Поэтому Раши говорит, что главное родословие праведников — это их благие дела, что все их дела будут ради того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Но нужно понять, что же Раши называет главным порождением праведников. Что же тогда у них является второстепенным, чего нельзя назвать главным? Есть дело и знание, понимание, то, что находится внутри знания, это то, почему тело согласно заниматься Торой и заповедями. Ибо, достигнув уровня ради Творца, лишма, человек удостаивается света жизни, скрытого в Торе и заповедях. Это называется категорией «А», это то, что называется «дороже золота», «слаще меда». Это называется все пониманием, когда и тело понимает, что стоит работать ради Творца. Как говорит Раби Мейер, всякий, занимающийся Торой ради Творца, лишма, удостаивается многого. Он оправдывает существование всего мира. И весь мир для него раскрываются ему тайны Торы. Но все это обычный человек достигает, занимаясь Торой ради Творца, для праведников не является главным. То есть не в этом было их намерение, когда занимались они Торой и заповедями. Главное для них — это добрые дела, то есть доставлять наслаждение Творцу. Это значит, что все, чем я занимаюсь, вся жизнь, вся учеба, все мое занятие — это лишь средство. И я сам средство. И мое тело, моя жизнь, желание, ум, разум — это все средство, чтобы от меня потом вышел некий такой дух, результат, который называется свойством отдачи, которое направлено на Творца. Это хороший результат. К этому они стремятся достичь уровня, когда дела выше разума, а совсем не к тому, чтобы их порождением было понимание или знание. Одни лишь дела были в их намерении. И поэтому Раши пишет, это учит нас, что главное порождение праведников — их благие дела.
Поскольку от них ничего, кроме этих добрых действий, не остается, поскольку они сами не остаются. Тела нет — это воображаемо. Мира нет — это воображаемо. Желание получать неощущаемо, ощущаемо только экран и отраженный свет. Этот отраженный свет, то есть свойство отдачи, которое исходит от него к Творцу, только оно ощущается.
Теперь мы можем объяснить толкование Раши, выражение «в своих поколениях». Некоторые мудрецы считают, что это похвала. То есть, хотя жил в поколении праведников, был он большим праведником. Другие считают это порицанием. Если бы он жил в поколении Авраама, его бы ни во что не ставили. «В своих поколениях» означает два различных поколения, потому что наименьшее множество — это двое. Но то, что относится к работе, каждое состояние называется поколением. И это означает, что каждое поколение будет возносить твои дела. То есть, или человек принадлежит к поколению грешников, то есть, еще раз, или принадлежит к человеку, или у него есть только желания и мысли грешников, и тогда он должен приложить большие усилия, чтобы пересилить аргументы грешников, сверлящие его в мозг известными вопросами «кто и что». И тут у человека нет другого способа пересилить их, кроме как силой выше разума. И это называется, что он разрешает аргументы грешников не ответом в рамках разума, ибо лишь силой веры выше разума можно победить их.
То есть он не работает в соответствии с разумом желания, которое находится сейчас в нем, но в соответствии с разумом более высокой ступени, большей отдачи. Поскольку если я нахожусь со своим желанием и со своим разумом, который служит моему желанию, я называюсь животным, когда моя голова и тело находятся на том же уровне, как у животного. Когда я хочу стать человеком, моя голова должен быть выше тела, то есть выше желания. Что значит выше? Не обслуживать то желание, которое есть у меня сейчас, а более высокое желание. Что такое более высокое желание? Отдача, находящаяся вне меня. Когда мне сегодня кажется, что это находится вне меня, то есть на теперешней ступени, завтра на следующей ступени, это будет уже во мне. И поэтому каждый раз он направляет свою голову на обслуживание ближнего, называется, что он смотрит на следующую ступень, и тем самым называется человек, когда у него голова выше тела, как мы изучаем в облачении парцуфов, когда Гальгальтайнаим высшего облачается на Гальгальтайнаим нижнего облачается на хаб высшего, и они должны быть слиты, как слиться, как стать как он. То есть Ахаб высшего, это получающий килим высшего, килим, получающий килим внешних, скажем, группы, когда я своим разумом служу им, вместо того, чтобы служить своему Ахабу, находящемуся на более низкой ступени.
Вторая колонка, со слов это называется. Здесь это называется категорией дела. То есть без вмешательства рассудка. И это означает, что совершивший одну заповедь, счастлив тем, что удостаивается перевесить себя и весь мир на положительную сторону. Ибо лишь делом можно победить аргументы грешников, а не рассудком или рассуждением. разумением. А посему поколение Ноаха, то есть поколение грешников, можно истолковать как похвалу, ибо в таком случае на него была возложена главная тяжесть работы. А можно истолковать как порицание, ибо в конце концов он принадлежит к поколению грешников, то есть у него дурные мысли, недостойные быть в уме и в сердце того, кто служит Творцу. Также о поколении Авраама, то есть о поколении праведников, можно сказать, что у него есть хорошие мысли праведников, то есть в его уме и сердце живет лишь одно желание — доставлять наслаждение Творцу, в то время как мысли и желания грешников ни разу не приходили ни в его ум, ни в его сердце. Но это называется, что он принадлежит к поколению праведников. Но по поводу человека, принадлежащего к поколению праведников, можно истолковать как похвалу. То есть, если бы Ноах находился в этом состоянии среди праведников, если сравнить силу преодоления эгоизма, какая была у него среди поколений грешников, и то ощущение, которое у него было с тем, какое он испытывает теперь, ощущение приятности, сладости Торы. Очевидно, что во время поколения Ноаха поколение грешников не ставится ни во что, ибо тогда он не ощущал такого наслаждения и блага, как он ощущает в поколении праведников. Тем не менее, с точки зрения духовной работы, находясь в поколении грешников, он имел большие возможности для работы. Получается, что поколение Ноаха важнее и важно тем, что он имеет возможность делать дела, а главное порождение праведников — это их благие дела. С Творцом ходил Ноах, толкование Раши. Авраам говорит о Творце, тот, пред кем я шел. Ноах нуждался в поддержке, тогда как Авраам укреплялся в своей праведности самостоятельно. Как известно, у человека есть два типа сосудов — келим, получающие и отдающие. Причем отдающие сосуды относятся к Творцу, ибо лишь Он может давать, а получающие сосуды относятся к творению, которое получает. При этом получающие сосуды, относимые к творению, находятся прежде отдающих сосудов. На языке Каббалы отдающие сосуды называются кетер, хохма и гар бины. А ниже их находятся получающие сосуды, называемые зад де бина, зерампин и малхут. Отсюда выходит, что отдающие сосуды находятся в состоянии с Творцом ходил Ноах. То есть, в смысле отдающих сосудов, те, которые мы относим к Творцу, он был в состоянии пребывать, ходить в святости, то есть ради Творца. И это отдающий келим. И поэтому сказано, Ноах нуждался в помощи для поддержки, ибо отдающие сосуды даются свыше. И это и значит, что Ноах нуждался в помощи для поддержки. То есть высший парцуф пробуждал его к работе, то, что называется пробуждением сверху. Как там написано в учении десяти сферот.
Высший делится на две части. Высший — его кли и его свет. Кли высшего — это группа, окружение, это все остальные части, которые я еще не соединил с собой. И тогда они у меня как высший. Затем все это соединяется в единое кли, в единый свет. Он и свет его единый. Но пока что то, что я не соединил с собой, высший называется его кли, это посторонние желания, которые я должен соединить с собой. А свет, который облачается в них, это свет высшего.
Строчки таким образом. Таким образом, у него есть отдающие сосуды, то есть это поднял ман в виде зон Кабабыма. И посредством ман образовался зон, а после того, как был исправлен зон, то уже во второй раз они подняли ман. И после того, как у него есть отдающие сосуды, которые он заработал с помощью Этарута де Леэла, пробуждением свыше, это и означает, что Ноах нуждается в поддержке, которая приходит свыше. И это была ступень Ноаха. В то время Авраам не нуждался в помощи для поддержки. Раши выводит это из выражения «перед кем я шел», что означает, что Авраам использовал получающие сосуды, то есть ходил с ними, которые предваряют отдающие сосуды, ибо отдающие сосуды находятся сверху. То есть Кетер, Хохма и Гар Бины стоят выше, а ниже их находятся получающие сосуды, Зад Бины и Зон. И поскольку Авраам использовал сосуды, которые перед ним, то есть перед отдающими сосудами, использовал получающие сосуды, относящиеся не к Творцу, а к Творению. Поэтому использование получающих сосудов мы называем пробуждением снизу, это рота делитата, пробуждение со стороны нижнего. Это называется, что Авраам не нуждался в помощи для поддержки, ибо он использовал получающие сосуды и с их помощью служил Творцу. В то время как о Ноахе сказано, с Творцом ходил Ноах, то есть с отдающими сосудами, сосудами Творца. Это отдающие сосуды, и это сосуды даются Творцом.
Да.
Наш гость из Рамадгана спрашивает, почему цель наставляется наслаждение Творцу, если это свойство отдачи. Какая причина, что свойство отдачи нуждается в наслаждении от нас?
Это все только слова. Мне некому отдавать. Творец — это то свойство общей отдачи, которое я раскрываю в себе. Если нет творения, нет и Творца. Мы всегда говорим об ощущениях, о понятиях, к которым мы привыкли, что что-то есть вне нас. И тогда Творец тоже якобы вне нас. Нет такого вне нас. То, что я говорю, я хочу постичь Творца, это другими словами, я хочу постичь определенное состояние, в котором мы находимся вместе, связаны вместе, в прорыве общего желания, называемого любовь. И это все. Поэтому, если говорю, что в этом состоянии, к которому я хочу прийти, я хочу в нем отдавать, я хочу его любить, я хочу слиться с ним, с этим состоянием. И это состояние я называю Творцом. Поэтому называется Боре, Творец. Приди и увидь. Раскрой это состояние. Раскрой в своих сосудах, Келим, в твоем свете. Да.
Анатолий из Латвии спрашивает, Творец определяет, сколько дать мне сил на пути к Нему?
Нет. Определяет, сколько топлива будет у меня для цели. Это определяет только группа, влияние которой зависит, насколько я работаю с ней. Это не зависит от нее. Творец приводит меня в группу, говорит, возьми себе. То есть с его стороны группа находится, с его стороны обеспечение этой силы является совершенным, и она находится, источник этой силы. А все зависит от меня, как я создам свои отношения с группой и группы со мной. Все зависит от меня, как нам рассказывает Бааля Салам в раскрытии и скрытии лика Творца. Также и со стороны статей о свободном выборе мы видим, что окружение нам нужно воспринимать как что-то совершенное, бесконечное. Бесконечное. Неважно, как они представляются в моих глазах, это бесконечность, я могу получить от них до бесконечного уровня все. И здесь нет ничего зависящего от них в моем подъеме, но насколько я способен пробудить их, так же я и получу. Даниф. Еще вопросы?
Микрофон, пожалуйста.
Передайте микрофон.
Мы говорили о силе веры выше знания, то есть по отношению к вопросам «кто и что». А что я могу сказать себе, когда меня просто атакуют эти вопросы?
Это говорит о том, что ты продвигаешься. Когда-то, как мне кажется, ты изучал Гмару. Я ни в коем случае не против этого. Но учеба была такой, что ты не спрашивал, кто и что. Немного, может быть, поскольку учеба была устроена так, чтобы знать то, что написано. А здесь науки Каббала. Еще раз, я не отменяю ничего, ни в коем случае. Я сам изучал отделы Гмары, не все, но несколько я прошел. И здесь ты должен, из всего, что ты слышишь, ты всегда должен задать вопрос, для чего я, и что со мной, что будет со мной, где я нахожусь сегодня, и что случится со мной завтра, и так далее. То есть ты находишься в состоянии внутреннего выяснения. И не, ты, может быть, сразу же, поскольку когда ты приходишь, ты не знаешь, где ты очутился, но окружение, где все находятся в выяснениях, более или меньше, и также мировое окружение, не только тех, которых ты чувствуешь вот здесь, в их телах. Мы находимся еще среди тысяч людей, которые находятся и думают вместе с нами, в том же направлении, и все эти движения, это знаешь, как движение ветра, которые очень сильны, как цунами, когда находит волна, еще волна, и за ней еще. И поэтому каждому приходят вопросы, кто и что, что это за работа для вас, то есть ради чего я это делаю, почему я это делаю, для того, чтобы прийти к отдаче, что это даст мне, то есть кто такой творец, чтобы я слушался голоса его, кто он, что он, для кого я это делаю, это вопросы фараона, нашего эгоизма, вопросы очень правильные, оправданные. Написано в Зоре, что фараон был мудрее всех, что мудрость Египта — это самая высокая мудрость, что фараон представляет собой все кли, все желание, созданное Творцом. Поэтому Творец, желая приблизить Моше и сыновей Израиля, говорит: «Идем к фараону, откуда же ты возьмешь все желания? Откуда ты раскроешь? Пойдем к фараону. Я пойду с тобой, но у нас нет выбора, якобы. Мы должны прийти к нему, и от него мы возьмем силы, силы желания получать. Обязаны, без этого невозможно продвинуться. А откуда взять мудрость? От него, от света хохма мудрости, который находится в желании получать, которое он создал. Все это от фараона». Поэтому вопросы «кто и что», которые раскрываются в нас, это вопросы сути фараона, это хорошо, только необходимо работать сейчас с этим, а тут уже проблема. Это проблема. Я тебе скажу почему. Необходимо выстроить эти вещи прежде всего. Что если приходят эти вопросы, необходимо прежде всего возблагодарить, поблагодарить. Эти вопросы пробуждаются в Творце, в Моше и в фараоне, во встрече между ними. Что говорит фараон? Он говорит Моше. Да? Кто такой Творец, чтобы слушаться голоса Его? Ты уже здесь раскрываешь точку Моше, который приходит с Творцом к фараону, и тогда ты раскрываешь эти вопросы. Вопросы уже находятся на уровне не этого мира, а на духовном уровне. Необходимо сейчас продвинуться дальше и развить их больше. Что происходит благодаря этим вопросам. Ты помнишь, что происходит в Торе, да? Усилия Моше, хотя он и боится, но нет выбора. Он снова приходит с Творцом к фараону и получает удары. Наш фараон, наше эгоистическое желание получает удары. И так мы продвигаемся. Это неприятно, но Творец говорит, что он специально укрепляет сердце фараона. То есть наш эгоизм. И мы входим во всевозможные расчеты вдруг эгоистические. Вдруг этот мир, снова у тебя будет возвращение, когда тебе мир покажет много своих возможностей, когда можно быть успешным в нем. Почему я не делаю этого? Что с почестями, что с властью? Почему я не должен быть более успешным, чем другие? Вернуться еще всевозможные вопросы. И только продвижение может быть против этого только в группе. Ты видишь, никто не слушается сыновей Израиля до выхода из Египта. Тогда они начинают мобилизовываться, тогда уже есть указания, чтобы установить мезузы на косяках, чтобы убежать, подготовить себя только перед самым выходом. А пока что укрепляться. Весь свет Творца, высшая сила, которая может помочь здесь, ты ее можешь получить только от окружения. Нет больше места, от которого можно. Книги — это хорошо, но если ты не находишься в своей учебе, связанном с окружением, они не влияют. То есть, для того, чтобы пойти с Творцом к фараону, тебе необходимо окружение и источники. Да.
Я могу сказать о себе, что когда у меня возникают эти вопросы, это то, что я должен заставляет меня вложить в группу эти вопросы.
Все время, и даже до того, как пробуждаются вопросы, даже до того, почему тебе нужно задать этих вопросов, пока какие-то высшие часы пробудятся? Для чего? Ты сейчас начни добавлять, и в соответствии со своей подготовкой, если ты себя сильнее подготовишь в группе, в связи, в этой подготовке, на этой основе, ты в соответствии с этим получишь отягощение сердца. И тогда пробудятся в тебе вопросы и всевозможные трудности в соответствии с тем, как ты себя подготовил. То есть правая линия будет первой, чем левая. И так это правильное продвижение, которое должно быть. Не надо ждать ударов. Есть такие люди, которые слабы. И тогда пока Творец даст мне, пускай даже удары, я не способен этого оставить. Это нехорошо. Это нехорошо. Ему необходимо сделать всевозможные расчеты с окружением, более правильная связь отдавать. Поэтому сказано, сделаем и услышим. И услышим, поскольку сделать ты способен. Ты способен сделать? Иди на кухню, начинай там чистить картошку или мыть посуду. С таким намерением, что у тебя нет выбора, что ты таким образом даешь им, и тебе дадут силы в ответ на это. Проделай какую-то работу, что даже иди чисть крышу. Может быть, в этом никто и не нуждается даже. Понимаешь, я преувеличиваю, но ты понимаешь, даже в таком виде. И тогда будет у тебя сила от группы, и тогда ты будешь продвигаться без падений. Будет всегда у тебя прежде всего правая линия. И ты не будешь чувствовать падений, ты будешь чувствовать продвижение, когда все время ты будешь получать энергию, и машина будет ехать с топливом, который находится в ней уже. Да?
Яков из Нью-Йорка спрашивает, если я в группе и учусь, я чувствую себя гораздо лучше. Правильно ли это? Вот личная польза в материальном мире, она не противоречит целетворению.
Материальная выгода? Я не понимаю, что такое материальная выгода. А что ему нужно, кроме того, чтобы жить? Он должен есть, спать, семья, дети, работа. Он должен быть устроен, как обычный человек в нашем мире. Он должен беспокоиться о пенсии, об отпуске, обо всех вещах, о больничном обеспечении, кассе. Он должен беспокоиться о всех системах, дети, школа, обо всем. Должен беспокоиться. Не просто так, он потом раскроет, почему эти системы в нашем мире существуют, что, может быть, 90% нашего времени мы должны отдавать этому. А наука Каббала обязывает, чтобы было у человека все это, чтобы были обязанности на его плечах, чтобы была у него эта ноша. А затем, после того, как он беспокоится о необходимом, он беспокоится о духовном продвижении. Это называется, если нет муки, нет хлеба, нет Торы, но о необходимом, о насущном, о минимальном. И я не понимаю, что такое материальная выгода. Это не называется выгодой. Если я работаю даже 10 часов, если у меня нет выбора, чтобы обеспечивать семью, поскольку не будет у нее что кушать, и чтобы обеспечить ее в необходимом виде, это не называется, что это материальная выгода. Это необходимость материальная. Это насущность. Вопрос. Был бы я рад освободиться от этого, хотя я не могу, поскольку Тора меня обязывает к этому. Духовное продвижение обязывает меня иметь семью и беспокоиться о них. И тогда я беспокоюсь о них, но я был бы рад, чтобы это происходило в более легком виде, и я смог бы посвятить свое время учебе и распространению. Но еще раз, он относится к этим вещам как к необходимому. В обычном виде. Это не называется выгодой. Какая же здесь выгода? Это необходимость, да?
А из Канады, Канада спрашивает, отдача ради отдачи Творцу, достаточно ли вот это стремление к идеалам отдачи? Идеалам отдачи.
Идеалам достаточно. Я не знаю, что значит достаточно или нет, что он имеет в виду. Мы должны, я не знаю также, что такое идеалы. Идеалы — это вещи. Я знаю только одно. Есть группа, человеческое общество, есть общество более близкое внутреннее, это наше, и я должен делать все, что я только могу, чтобы давать им, чтобы привести их к исправлению. Это, по сути дела, цель, которая должна находиться все время передо мной. И на этом перейдем ко второй части.
Переходим к следующей части урока «Зор народу».